Вот первая книга Царств, 13 глава, понятно, что Израил на том времени был довольно слабый по вере. It's clear this time in Israel's history they were weak in faith. Перечитаем вот шестой стих, but just reread verse 6. Они укрывались в пещерах и в ущельях, и между скалами, в башнях и в рвах. Тот стих, странно сказать, но это цитирован в Новом Завете. Strange to say, but that verse is quoted in the New Testament. Знаете, что евреи перевели Ветхий Завет на греческом языке. И это называется Септуагинт. You know that the Hebrew Bible was translated in the Greek and it's called a Septuagint. И в Новом Завете писатели Нового Завета вообще предпочитают цитировать, и я заметил, Септуагинта, чем еврейский текст, то есть текст Назарета. And in the New Testament, it seems that the New Testament writers, under inspiration, preferred to quote the Septuagint than the Hebrew text, the Masoretic text. И вот там на шестом стихе написано, что они, ну, укрывались в пещерах и всяких ущельях. Читаем сейчас к евреям 11 глава, которую Янина как раз цитировала. К евреям 11 глава, 38 стих. So now let's read Hebrews 11, what Yanina was just quoting. Hebrews 11, 38. К евреям 11 глава, 38 стих. Где в контексте, как она объяснила, это все говорится о вере и верующих. Where the whole context is about believers and faith, and the faithful in the Old Testament time. Кто читает? К евреям 11, 38. Somebody read Hebrews 11.
Катились по
пустыням и горам, по пещерам и ущельям и то есть тот греческий вариант это, ну, Ветхого Завета. К евреям оттуда цитировал. So that is a quote from the Septuagint of 1 Samuel 13:6. Значит, что посреди тех израильтян, которые вообще переживали, думают, все, вставались, в принципе, как филистимлянин, и спрятались, укрывались в пещерах. У них был некоторые, у кого были веры. So, amongst all these frightened Israelites, who were too scared to stand up to the Israelites, and they went to the Philistines, and they went and hid in caves and dens and all that, amongst them, Hebrews 11:38 says, there were some who really strongly believed. Итак, видите, может быть так, что посреди очень много неверующих, или тех, которые, ну, считаются верующими, но видимо, что не очень верят, меньшинство, это всегда меньшинство, у кого есть настоящий вера, всегда меньшинство. Это из-за этого, что не будет, по-моему, никогда такой массы людей, которые правильно верят, это всегда меньшинство из меньшинства из меньшинства. Как Израиль, они самый маленький вот народ в мире были, но Бог такой маленький народ избрал. А из этих народов все равно это было меньшинство, которое на самом деле верили. И Павел писал к римлянам, что вряд ли в нашем контексте сегодня, то есть в Новом Израиле, вряд ли это было бы по-другому. То есть это меньшинство из меньшинства из меньшинства. То есть это неудивительно, что, допустим, в твоем городе или где живете, есть почти никакие других верующих, ну, правильно верующих. Это неудивительно. И поэтому такой радость собраться, один оттуда, одна оттуда, вот, быть вместе. Так и есть. In the midst of people with weak faith, or people who apparently act as if they don't believe, there are actually believers. And God knows that, and we can't necessarily judge that, but I'm saying that amongst a crowd of people who are acting in a possibly faithless way, or people who have generally gone away from God, there are always some who are counted as believers, even though on the surface it may not seem that way. And so we are not as alone as we might think we are. That it's not so that you're the only believer necessarily in your town, in your country, or whatever. You may be the only member of your denomination, but there are bound to be up there, hidden away somewhere. Итак, в 9 стихе Саул принесел тот жертвы, все сожжения. И это не для него это делать. Он был из колена Бениамина, он не был левит. И Бог был очень против этого и сказал, в принципе, дальше вы не будете царствовать. So in verse 9, Saul offers the offering. And he was from Benjamin, not from Levi, so he shouldn't have done this. And God says, right, you did that, so you're not going to be king anymore. I find another king. Noah, и его он выбрал Давида в своем месте. And he chooses David in his place. Noah, интересно, что Давид сам попозже, хотя он был из Юдии, и он тоже не был левит, он тоже приносил такие жертвы, всесожжения и жертвы мирных, Давид тоже принесил жертву Богу. It's interesting that he rejects Saul for this, chooses David. But David, actually, later in his life, he also offered sacrifice, although an act as a priest, although he was not one. Итак, получается, что два человека делают одно и то же. Они оба, то есть Саул и Давид, оба принесли жертву, хотя они не были левиты. А Бог сказал ему, молодец, Давид, ты очень близко ко мне, молодец, я буду это принять. То есть Давид поступил как священник, хотя он не был левит. Он раздал даже хлеб и вино и дело. Саул сделал то же самое, и Бог сказал, это для тебя огромный грех. Уходи, ты не будешь дальше царствовать. То есть, иногда получается, что один и то же поведение может быть для одного человека грех, для другого человека даже правда, даже духовность. Понимаете, то, что я имел в виду? Почему? Потому что все зависит от нашей сердца, нашей мотивации. И из этого это откроется огромная, ну, масса таких вопросов. Все зависит на мотивации, и мы не сможем судить тот мотивацию человека. Мы не сможем это судить, потому что мы не читаем его сердце, только Бог это знает. Наоборот, тоже понятно, что грех, есть граница, и пересекаем, и это грех. Но есть такие области, можно сказать, где одно и то же поведение является для один человек грех, для другой человек даже духовность, правда. Почему сам? Почему не так просто? Что это надо, таких, допустим, 20 моментов надо заполнять, это можно, это нельзя, и все, пошли домой. Почему это не так просто? Потому что Бог хочет устроить с нами отношения. Он хочет устроить с нами отношения. И Он хочет, чтобы мы будем думать. Не просто принимать, как и ислам. Просто надо принять. То, что Бог так сказал, хорошо, Он все могущий, ладно, я буду так и делать, без вопросов. Бог хочет, чтобы мы будем думать и размышлять. И молиться к Нему и пробовать как-то устроить тот отношение с Ним. Почему так? Почему это нельзя? Почему это можно? Иметь, то есть, обоюдное отношение с Ним. Concerning that, for the same act of offering sacrifice, strangely enough, is the same action was for Saul a sin, and for David it was an act of righteousness. And so the same act can be for one person a sin, and for another person the very same act can be an act of righteousness. Why is this? It's because it's not so simple. We have a simple list of 20, say, do's and don'ts, you mustn't do that, you must do that. And it's not like in Islam where all the talk is about submission or Islam. It's not about submission. God wants a relationship with people. And that's why it is not all so simple. It's why there are grey areas. Not saying that sin is not sin, but in other areas, there are grey areas where it depends on our motives. And this is why we cannot judge other people, because we don't know their motives. And what one person may do in one context may be sin, and another person may do the same action in a different context and it's righteousness, etc., etc. 13 стихе. ибо последний час этого стиха сочтем наш час, ибо ныне упрочил бы Господь царствование Свое над Израилем навсегда. Как это можно понять? Это можно понять, что у Саула было бы детей, и они будут, ну, как-то всегда в линии царствования. Наверное, так. Thus would I understand that last part as meaning that maybe Saul would have had children of a family line, which would have always been the royal line. Но я предлагаю по-другому. That's just another way. Это было бы возможно для Саула, как было бы возможно для Соломона. Если он был бы послушным, наверное, Царствие Божие начиналось бы сразу его время. Это как в первом Ехе. Если Израил приняли бы Иисуса, я считаю, что Царствие Божие было бы сразу в первом Ехе. Ладно, Бог знал, что он так и не будет, он признал, понятно. Но мне кажется, что у Бога есть разные планы. А поскольку человек не будет послушным, ну хорошо, еще планы. Ладно, у Саула мог бы то царство, ну вечное царство. Ну ладно, то не получилось хорошо, то Бог работал по-другому. А Бог знает, по-моему, тогда все возможные будущее. Например, приведу пример. Иисус сказал, что если все чудеса, которые сделаны бы в Израиле, сделаны бы в Тире и в Сидоне, они покаялись бы. То есть он знает все возможные будущее. И это значит, что это очень досадный, даже трагический опыт для Бога, быть Богом, потому что он знает все возможные будущее. И столько людей не употребляют, не используют этот потенциал, который у них есть. И это очень печально. Допустим, для нас это трагедия, когда ребенок умирает, когда кто умирает в молодости. Почему для нас такой трагедия? Почему? Потому что мы знаем, если он так не сделал бы, он мог бы так и так и так. Он мог бы женились, имел бы детей, и он, и так далее. И мы поэтому, это для нас очень сложно, это очень печально. А когда человек умирает, уже 90 лет, уже жил хорошей жизнью, все заполнил, все его задачи в жизни, это печально, но не такое трагичное. Мы типа слава Богу за ту жизнь. А когда человек умирает в молодости, это для нас очень печально. И наши слезы из-за того, что мы представляем то, что мог бы, его возможное будущее, которое не случилось. У Бога есть все знания, столько этих возможных будущих для тот парень, который ходит на улице мимо, для тот девочек, который думает, Господи, они там занимаются с этим Библией, Господи. Если она поверила бы, послушала бы, приняла бы крещение, все, мог бы для нее, ну, вот совсем другое будущее, совсем другая судьба. А факт того, что Бог знает, что так и нет с ними, так и не будет. Он представляет, она так решила бы, могла бы так. Это очень печально быть Бога в том плане, это трагично. Это значит для нас, что Мы сможем делать очень много для Бога. Мы, которые, по крайней мере, приняли крещение, у нас есть колоссальные возможности впереди. Колоссальные возможности. А поскольку мы это не будем делать, поскольку мы не будем исполнить тех судьбы, которые возможны, так и это трагедия на самом деле. Итак, я Саула, он мог бы царствовать вечно. No, не хотел, в принципе. I'm talking in 13 about how Saul could have reigned forever, that the kingdom could have come in his time. He was the anointed one, the Messiah in that sense of Israel. Or even if you want to look at it, that it could have been his family line that were going to be the royal line forever. Whatever it is, God knew that there was a possible future for Saul that he didn't fulfill. And he failed in that. And God knows all possible futures. And Jesus can say that if miracles have been done in Tyre and Sidon that were done in Israel, they would have repented a long time ago. Done in Sodom, they would have repented. And so The fact God knows all possible futures is very tragic for God. It makes being God, and that makes God almost a tragic figure. And we mourn the death of those who die in youth in a different way than we mourn those who die at 90 years old having fulfilled their life. Why do we mourn the more for the younger a person is? Because we think of all their possible futures. It could have been like this. Why does a young person mourn when their relationship ends with their boyfriend or girlfriend? Because they think it could have been like this. All the time, the tears are jerked out by the thought of how it could have been in this context and our context. If you're God and you know every single of zillions of potential futures, this is a very tragic thing. And so it comes back to us, that for each of us here, that we have an amazing potential, a huge number of potential futures. And God is sitting on the edge of his seat wanting us to fulfill them. If we don't, okay, he puts in another plan, B, C, down to Z, like he did with Saul. But the point is, we can fulfill a huge potential future. У кого есть вопросы и комментарии? Не согласен? Все молчат? Андрей?
Я так правильно понял, я не знаю, действительно, вот там такая вещь, что все-таки Саул дождался назначенного срока, да?
Да.
Он именно выждал, дождался этого срока.
Да, он не дождался. Да.
Он не дождался.
Ну, кажется, нет.
Он ждал до срока назначенного.
Да, да, да.
Но еще он почти что выполнил. Он ждал.
Да.
Но больше он как бы не умер.
Да.
Она так и есть.
Я понимаю, что срок истек.
Да,
он
да, поэтому он как бы
выполнил. Это clear in the Russian Bible, the period of time that Saul was supposed to wait finished and then he offered a sacrifice after it, or whether he simply was impatient and offered it before the time when it finished.
Когда люди начинали сомневаться, когда, ибо когда с тех пор, как начали умирать отцы наши, да, все остается так. То есть люди тоже как бы дождались какого-то назначенного срока, и после этого отпадали, только потому, что они считали, что вот, срок был дан, и ничего не исполнилось. И человек вот теряет веру, то, что обычно бывает, и да. И вот в нашей среде бывает, что люди 7 лет там дали, 70 лет сердца, и потом на 71-й просто считают, что ничего, я вот только время не терпел, и ничего не происходит. А не хватает всего там одного дня, да, когда 20. Там ему очень хороший урок. Все. В принципе, человек сохранял веру, такую определенную, за достаточно долгое время. И потом, из-за какого-то сомнения, потому что вот Господь почему-то не выполнил то, что обещал. А хотя вот, он там уже готов был исполнить.
Это как бы Петр писал, что в последние дни много будет сказать, что Господин мой задерживает его. Talking about the link between waiting and loss of faith, that in the last days, people will say the Lord delays his coming, and so they start to act wrongly, and the difficulty of waiting.
Дело в том, что до этого была ссылка в 10 главе, в Самуилу, в 8 стихе, говорил
Саул.
И ты погибел, ты меня вгалгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжения и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я им приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать. Тут мы видим в 13 главе, что Саул Самуила не дождался. То есть он должен был дождаться Самуила, он знал, что должны были принести все сожжения, но так как Самуил не пришел, и он уже совершил это действие, то Самуил поступил неправомерно, получается. Саул. У него ослабла вера. У него ослабла действительно вера. У
Самуила. And at the very end of the period when Samuel was expected to come, well, at the very end he decided, I am not coming. And it's like, if I can come, that well, at the very end of the period of our waiting, we can turn away. Just because it's just before the actual coming.
I want to show that Samuel completely указал срок.
In the same way, Samuel gave a definite time, and he reads that the time had not finished.
А теперь обратитесь к Матфея, 24 глава.
Матфея 24.
16 стих, Иисус говорит.
Матфея 24, 16.
Тогда находящиеся в Иудее добегут в город. Израильтяне, так же самое, прятались в пещерах, то есть это были в горах. Спасение. Но тут же, как тут Иисус дальше говорит, что претерпевший до конца спасется. То есть Саул это как бы прообраз израильского народа, ну как бы в будущем. То есть Саул и тут же как бы им нас это касается. Почему? Потому что сам по себе Самуил это, можно сказать, сейчас прообраз Христа, который придет в последние дни.
To Saul and Saul of the type of Israel, and when they ran away and hid themselves in the hills and the caves, this is like 24:16 of Matthew.
И в последний момент у Саула не хватило веры, чтобы дождаться вот именно Самуила. Так же как мы можем быть и у нас.
Israel, even like us, he couldn't have the faith to wait to the last minute, to the ending of the time at the very. Towards the end of the time period, he just assumed Samuel was never going to come.
Поэтому тут уже Иисус в 42 стихе, тоже 24 глава, уже конкретно говорит. Итак, вот все-таки, потому что вы не знаете,
We have to watch because we don't know when our Lord is coming.
Самуил, кто придет, а его нету. И люди начали разбегаться. Вот представьте себе его состояние. Он царь, он властвует над ними, держит их всех, вот этих воинов возле себя, и они вдруг от страха возле себя начинают убегать. И он решил сам принести эту жертву. Он пошел сам на этот поступок, потому что чтобы каким-то способом удержать людей. А в это время, что как раз здесь описывается время, когда Израиль находится под властью через земля. И вот постоянные нарекки, постоянные стычки у них между этими двумя народами. И вот здесь в конце этой главы мы видим, что израильтяне даже делали им орудия. Даже не было кузнецов у израильтян. Это, наверное, специально делать для того, чтобы они не могли восстание готовить. У них не было мечей, у них не было оружия никакого. Только они зависели от израильтян. Ну, а то, знаете, здесь... Ну, вот представьте себе даже себя на его месте, знаете, вот народ уходит, и это сложно, так просто писать. Просто у него нет,
понимаете?
Чисто
по-человечески.
Каким-то удивительным образом сегодня все вот эти лекции, наши комментарии перекликаются, что да, Саула можно понять по-человечески, но его же сделал царем. Не народ избрал, его Бог поставил, Божьей волей он стал царем. Люди просили, вот знаете, он и Саул стал царем. И когда народ впал в такую панику, то Саул вот этим своим действием, он поддержал эту панику, он поддержал их неверие. Он мог сказать, ребята, все будет хорошо, мы не будем делать, мы дождемся, мы сделаем. Вот сила духа мы не проявим. Хотя как человек, он пошел на поводу народа, его можно понять и оправдать. И вот я... я еще не закончила. Вот Дантон сказал, что вот это вот процесс, вот наша вера, вот это наше становление, укрепление, это не стабильно, не верила, не верила, вдруг поверила. Вот стала верить. И все мои друзья, знакомые, они очень с недоверием относятся к вот этим моим поддержкам, к моим встречам, к моим вот этим мыслям. Говорит, вот тебя научили, как обезьяну. И ты вот так вот и действуешь, потому что так написано. Потому что в православную церковь нужно прийти, включить Бога, право или налево, поставить свечку. То есть какой-то стабильный, однозначный какой-то вот этот процесс. Никак не изменяющийся. А то, что мы бездействуем, что мы можем вопросы задавать, комментировать, свое мнение высказывать, это кажется им странным. И я там получается забрасывать там такой камень в огород, что вот он крестит всех подряд. Вот этим из всех подряд я была первая. Одна из них. Я приехала в лагерь, по соблазну рыбы чистить. Говорит, поехали все и посмотрим. У меня понятия не было ни о Библии, ни о чем. Но как Бог предусмотрительно, когда мои кровавые времена в жизни настали, что я пришла настолько вовремя, что это мою жизнь спасло. И каждый встреч, каждое чтение возникают какие-то мысли, которые укрепляют меня в том, что все, что Бог обещал, обязательно будет. Если я чего-то очень хочу, однозначно сбудется. Это на уровне чуда. Я, например, хотела когда бы там лекции одни. Смертельно хотела. Оно так соответствовало моему душевному состоянию. И нет, и нет. Не пришлют или не пригласят, и вдруг однажды в лагере был стол и подарочек, можно было одну штучку чего-то взять. И я взяла это, это оказалось то, что мне было нужно. Я его не купила, мне его вот лежало на столе, бери, не хочу. Представляете, вот все, что нам хочется, все Бог даст, только нужно железно быть уверенным. И мне бы очень хотелось как-нибудь, вот, я не знаю, будет это лекция или разговор, потому что, вот посмотрите, когда я пришла, было столько молодежи, столько было молодых людей. И вот мы постепенно стареем, стареем, молодежи все меньше и меньше. И меня это так волнует, мне это как-то, больно. Чтобы это, они приходят, но очень неактивно. Мне хотелось с вами обсудить вот эту вот проблему. Как вот поделиться тем, что греет нашу душу, тем, что держит нас в этой жизни, не дает упасть, спасает, чтобы мы делились с другими людьми, чтобы другим тоже было легче. Потому что мы кто? Мне Лена Беляева как-то написала письмо, поддерживала меня в моем горе. Мы кто? Мы не знаем путей Господних. Мы просто конвертик для души. Наша жизнь, наше тело, конвертик для души. Так вот, чтобы то, что с нами происходит, можно было отдавать, пересылать другим людям. Я думаю, что как-нибудь нужно нам какую-то беседу, я знаю, сделать такое вот. Чтобы мы не как Саул в последний момент отвлеклись, и все пошло на смарку. Понимаете? А чтобы мы четко знали, он сказал, несмотря на то, что кто-то разбегается, кто-то угрожает, что-то происходит такое, что не соответствует нашим ожиданиям. А на самом деле все сбудется, как написано. Что вы скажете?
Спасибо.
Извините, что я глупая.
Олег.
Я вас полагаю, что сейчас наши братья замечательно, что их дополняют только то, что мне кажется, что все-таки Саул дождался буквально нескольких часов. Что 7 дней еще не стекло. Но видит то, что действительно люди подбили в горы, как все от Бога было. Просто он предусмотрел, они стали разбегаться. Он проверяет насчет Саула. Саул дрогнул просто. Здесь приходит на мысль параллель с Езекией. Царь Езекия. Когда было ему страшно, и так же народу, он кому обратился? К Господу. И он в молитве выразил чаяние и свои, и вылечил Господа. Бог тут же обращает. Того, что он взял. Самуил знал Я думаю наверняка, что Саул так поступит. Он шел эту мелочь. Да, зная, что дробит его сердце. Потому что все-таки Саул выражал олицетворял собой израильский народ. Упорный, непокорный, что это и так далее. И в нем это и было. Была бы вера, он бы дождался 70 дней, хоть 7. Восьмой пошел бы он нас, если Бог сказал, через Самуила.
Это будет.
Это характер, как ты сказала, абсолютно правильно, что это мандраж бывает людей, которые действительно вот, ну, нам начать. Как он
сделал?
И еще раз показал сам Бог, что вот я выходил из царя. Да? Вообще-то нет, царя. Хорошо. Народ хочет царя? Я сделаю. Скажи ему право на царя сейчас. Он еще раз показывал народу. Вы видите, что будет? Даже царь ваш, который вы хотели, ничего не может сделать. Он на дрожи, он боится. А вашего царя, который вас спасал, вы отвергли. Который только вы обращались, он делался. Так что мне кажется, что Саул просто другом, он еще не пришел в это время. Мне кажется, что 7 дней прошло. Вот, может, вечерело все, он же кто видит, что не выходит. Так, мне кажется, что он
сказал,
это и то, может быть, а? Да, они были все, как здесь было, он тем старше сбегает. И он видел, что он увидел, и это модель. Поборел этому движению. Да.
Давайте помолимся за еду. Антон, сможете мне наш молитву читать за еду? Просто там в зале я очень удобно читаю молитву за еду.
Отец наш Небесный, через Сына Твоего Иисуса Христа мы благодарим Тебя за пищу, которую Ты нам предоставляешь. Благослови ее, пожалуйста, и будь прославлен за это. Аминь.